Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наше путешествие в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Великий Растрелли нашел в России вторую родину и возможность проявить все свои дарования. Скульптор работал в самых различных жанрах. И как вы уже можете догадываться, сегодня мы говорить будем именно о скульптуре, о русской скульптуре периода 17 по 19 век в России. Ну, то, что скульптура – это один из жанров русского изобразительного искусства, я думаю, наверное, понятно многим. И вот сегодня мы как раз попытаемся двигаться именно в этом направлении и понимать, и попытаться понять, рассмотреть, что же происходило вот в становлении и развитии скульптуры в России именно в эти периоды. Ну, Дмитрий Владимирович, насколько это возможно, подключать воображение нашему слушателю, потому что, безусловно, визуал – это одно, рассматривать прелести и наслаждаться всеми тонкостями, и изгибами и переливами структуры, архитектуры – это, конечно, одно. Но мы все-таки попытаемся вместе сегодня подействовать через ваше воображение, воспоминания и так далее. Итак, Дмитрий Владимирович, что же у нас происходит со скульптурой?
Ну вот для того, чтобы говорить о заявленном периоде, то есть новое время, надо сделать небольшой экскурс в предыдущий этап.
Конечно, да.
Дело в том, что русская скульптура едва ли не самый молодой, самая молодая сфера изобразительного искусства, причем сфера, которой длительное время не везло по многим показателям. И на это были соответствующие серьезные исторические и культурологические причины. Значит, дело в том, что пластика, вообще как бы трехмерная вот такая изобразительная пластика в искусстве восточных славян, она присутствовала в языческий период, потому что, ну, элементарно, любой идол, любое изображение языческого божества есть пластика. Да. И, кстати, вы, я думаю, слушатели, наверное, в курсе, что у нашего края, у Среднего Урала, уникальный приоритет на территории Свердловской области в Шигирском торфянике было найдено самое на сегодняшний день древняя пластика Земли.
Да.
Я имею в виду Шигирский идол. И все заинтересованные...
Который ныне хранится в Свердловском областном краеведческом музее.
Все доступно абсолютно. Да. А вот с принятием христианства у русской пластики сразу наступает очень большой перерыв. И вот почему. Дело в том, что надо просто всем слушателям чуть-чуть вспомнить наши передачи годичной давности.
Да.
И вспомнить про византийскую коллизию иконопочитателей и иконоборцев. которая была, строго говоря, в общем, где-то как раз исторически, ну, достаточно близко к принятию крещения Руси. Mm-hmm. Ну, лет за 100 примерно все это происходило. И, как известно, в ходе вот этого острейшего и трагичнейшего конфликта восторжествовала догма, восторжествовала, так сказать, ну, чисто художественный принцип, но в полном соответствии со средневековьем, возведенный в норму религиозную, это двухмерность изображения. Mm-hmm. То есть искусство, мы об этом уже неоднократно говорили, искусство иконописи пошло по пути символической. В двухмерном пространстве скульптуре места не осталось. А еще спустя некоторое время, XI век, раскол католиков и православных. Это создало дополнительную проблему, потому что у католиков скульптура всегда была с самого начала легализована. Значит, здесь по принципу «назло маме уши отморожу», понимаете? Поэтому в восточно-христианском мире просто, чтобы дистанцироваться от соперника, дистанцироваться от конкурента, какие-то такие моменты сработали. В общем, пластика в русском религиозном искусстве исчезает. А поскольку это самая главная магистральная парадигма развития изобразительного искусства, то она исчезнет на 700 лет.
На 700 лет?
Но вот считайте от крещения Руси и до российского 17 века. Вот вам и эти самые 700 лет и есть.
То есть это некий провал такой,
огромный
провал именно в этом направлении.
Именно в этом, не только в этом, но именно в этом, именно, да. Но, кстати, это судьба не только восточного христианства. Вы знаете, что, скажем, в мусульманском и иудейском мире скульптура просто оказалась исключена полностью. Вот. В современном Израиле на всю страну один памятник.
Ну да.
Первому президенту Бен-Гуриону, и он находится в аэропорту. Это как бы на экспорт. В самой стране памятников нет. Вот, и в арабских странах там та же самая картинка.
А почему вообще этот вид изобразительного искусства, именно скульптура, пластика, как вы называете, появилась вот эта потребность работать с объемом? Ну что, живопись же достаточно.
Нет, нарисовали. Но так дело в том, что потребность работать с объемом существовала, в общем, в человеческой культуре, начиная с, даже не с, понимаете, я чуть-чуть не сказал, с Древней Греции, да, Древней Греции, Древний Рим — это уже вершина, это уже пир пластики.
Уже поздно.
Да, нет, ну, вспомните и Древний Египет, а первобытная, а Виллендорфская Венера и все прочее. То есть это совершенно, так сказать, имманентное и как бы с самого начала развивающееся. В данном случае как раз мы имеем дело с искусственным прерыванием этой традиции.
Да.
Правда, я должен сказать, что пластика в восточнославянском искусстве в эпоху Киевской Руси, потом, естественно, московской, новгородской, сохранялась в очень узком ключе, но очень ярко проявленном. Это украшение архитектуры. Вот, скажем, всевозможные резные фигуры на фасадах церквей.
Да, да.
Вот, это хорошо известно и во Владимирской Руси, и в Новгороде, и потом в Москве. То есть такая узкая сфера, которая, кстати, при этом могла, в общем, вполне развиваться и даже иметь какую-то свою классику. Скажем, изображение резного ангела на Спасской башне Московского Кремля и так далее. Тем не менее, переломным станет все-таки, что никакой сенсации, я думаю, для невнимательного слушателя не будет, 17 век.
17 век.
Мы уже многократно возвращались, что это самый грандиозный перелом за всю, может быть, историю существования России. Ну, тогда сам себя перебью. Тогда России еще не было. Тогда было еще Московское государство. Да. Слово «Россия» появится при Петре Первом. Ну, уж так, как бы удобство для. И вот здесь возникает сразу несколько точек пересечения, которые порождают вот эту первую волну, так сказать, массового распространения скульптуры в искусстве нашей страны. И вот для того, чтобы понять, как это происходило, я предлагаю обратиться к феномену, ну, в общем, опять-таки нам достаточно близкому, пермская деревянная скульптура. Ну, наши соседи по Пермскому краю, если кто приедет в Пермь, кстати, надо отдать должное пермякам, они, в отличие от нас, очень хорошо подают этот момент. Там, знаете, приезжаешь на вокзал в Пермь, там первое, что тебя встретит, это информация о том, что в Музее изобразительных искусств уникальная, не имеющая аналогов, коллекция пермской деревянной скульптуры. Mm-hmm. Кстати, в этом нет ни малейшего преувеличения.
Деревянной.
Деревянной, да. У нас, например, так Каслинский павильон не рекламирует, между прочим, да. А он до этого стопроцентно заслуживает. Вот здесь надо вспомнить, конечно, о человеке, который открыл этот феномен, это Николай Николаевич Серебренников, вот, великий подвижник культуры, кстати, человек с поразительной судьбой совершенно, во время гражданской войны писарь в армии Колчака, как-то вот его пронесло потом через все терроры, но вот он всю жизнь этим занимался, он осмыслил этот феномен. Ну, кстати, вы знаете, возможно, у него это получилось, потому что он имел поддержку в лице Луначарского. Луначарский в свое время написал свою эту очень известную статью с вызывающим названием «Пермские боги», вот, известное любому искусствоведу, вот, и в конце концов, вот, итогом этой огромной работы стало вот создание этой коллекции, которая сейчас действительно находится в Пермском художественном музее, и которая является феноменальным совершенно явлением. В чем его феноменальность?
А это именно 17 век.
Это именно 17, да. Вот в том-то и дело, что это 17 век. И это 17 век, который имел место именно в Приуралье. Вот, но аналогичные процессы были гораздо шире. Я вам потом немножко погоня об этом скажу. В чем феномен пермской деревянной скульптуры, который мог именно родиться только на Урале и только в 17 веке? Значит, смотрите, по содержанию это православное искусство. Да, потому что все изображения, это скульптурные изображения либо Христа, либо святых. Да. Кстати, среди святых самая популярная фигура Николай Чудотворец.
Николай Угодник.
Да, Николай Угодник. Но там самые разные варианты. Вот. А вот по форме здесь пересекаются два совершенно несхожих момента. С одной стороны, языческая традиция. Дело в том, что маленькая деталь. Мастера, которые делали вот эту скульптуру, они в массе своей по национальности были коми-пермяки. Коми-пермяки или немножко в меньшей степени крещенные татары. Это сказалось чрезвычайно интересно, потому что у лица у Христа и святых монголоидные. То есть это классика жанра, причем, знаете, это на память приходят и африканские церкви, где Христа изображают негром, на память приходят и иконопись эпохи Андрея Рублева Феофана Грека, где можно четко увидеть святых с византийскими лицами, и можно увидеть русский нос картошку, там, понимаете? Да. Обычное явление.
Ну, мы говорили
об этом. Вполне,
совершенно. Любая нация.
Да. Конечно, конечно. Но с другой стороны, то есть с одной стороны, да и сама структура фигур, она, ну, вы знаете, в Европе аналогом может служить бывшее за тысячу лет до этого каролингское возрождение в эпоху Карла Великого. Там тоже были очень популярны деревянные раскрашенные фигуры святых, четко отсылающие к традиции великого переселения народов. Но, с другой стороны, откуда пошла вот эта традиция именно делать скульптурные изображения святых после семи веков запрета с католического Запада? Это 17 век, понимаете, вот это массовый контакт с сопредельными, так сказать, и культурами, которые причем считались враждебными, Мы же, помните, неоднократно об этом говорили, что идеология Третьего Рима вообще исключала контакты. А 17 век произошел обвальный слом, как бы мы сейчас сказали, Берлинской стены. Да, понимаете? Да, да. Мы уже об этом говорили, что если в Московской Руси, встретив иностранца, человек должен был потом 3 месяца ходить и очищаться от одного иностранца, а после смутного времени контакт был такой массовый, что если бы люди стали очищаться после каждой встречи с европейцем, то они больше ничем другим заниматься бы просто элементарно не могли. И вот... Причем землепроходческое движение, оно вовлекало массы людей на восток, в том числе и людей европейского происхождения. Ведь, знаете, протопоп Аввакум в своем житии упоминал фантастическую деталь, что в составе отряда, который вот занимался там исследованиями в районе где-то верховьев Амура, был француз. В общем, так или иначе, западное влияние до Приуралья, до Великой Перми докатилось. Пересеклось с местными дохристианскими традициями и сработало в христианском искусстве. Вот в этом все ужимки и прыжки 17 века, которые причем давали с точки зрения художественной, с точки зрения культурной, просто потрясающие результаты.
Да, да, да.
Потому что если становиться на каноническую точку зрения, то там совершенно ни к чему не придерешься, понимаете? А то, что лица у святых имеют немножко экзотический облик с нашей точки зрения, ну а покажите мне то место в Писании, где это прописано, понимаете?
Ну, а, Дмитрий Владимирович, немножко, чтобы визуально мы могли, и слушатель мог представить, вот эти статуэтки, изображения скульптурные, деревянные.
Деревянные.
Да. Каких они размеров, каких...
В человеческий рост и больше.
Натуральные.
Абсолютно натуральные. Ага. Причем я обращаю внимание, что ведь они все были в храмах. Понимаешь? Это ведь не то, что там какая-то...
То есть это не куколки, не статуэтки?
Нет. Там, знаете, там есть статуэтки чуть-чуть ниже человеческого роста, есть человеческий рост и есть выше человеческого роста. То есть абсолютно... Ну, я вам еще, знаете, просто самый простой вариант, чтобы это все представить себе, это элементарно набрать... В поисковике «Пермская деревянная скульптура», и там можно никаких же проблем, и фотографии, и видеоэкскурсии. Вот, то есть даже сейчас, слава богу, не обязательно в Пермь ехать, а если в Пермь приехать, то это художественное впечатление на грани шока на всю оставшуюся жизнь, понимаете? Но я особо обращаю внимание, что это не было эндемичным только для Пермского края. Вот, знаете, мое собственное впечатление, которое тоже было чрезвычайно ярким и таким прямо оглушительным. Ведь мы, когда приходим в храмы, мы, в общем, как бы уже привыкли к тому, что нас окружает иконопись. Иконопись. Но дело в том, что если прийти в храмы, построенные в 17 и в начале 18 века, то есть в эпоху русского барокко, то, о чем мы уже неоднократно говорили. Вот в Екатеринбурге таких храмов нет по понятным причинам, потому что наш город построен позднее.
Позднее, да.
Вот. А вот, скажем, если приехать в Москву или, скажем, в поволжские города, скажем, в Казань, в Самару, там вот в эти вот Нижний Новгород, конечно, и так далее. Там есть хорошо сохранившиеся и функционирующие храмы, которые построены в 17 веке. Но вот самый элементарный вариант для тех, кто интересуется. В Москве прямо в самом центре города, буквально в квартале от Кремля, в Брюсовом переулке, это соединяет Тверскую и Большую Никитскую, храм Воскресения на Успенском Вражке. Да, одна из моих любимых церквей Москвы, тем более, что это буквально такая улица, которая пересекает от Московской консерватории и прямо сразу на Тверскую выходит. Храм, который построен в середине 17 века и который никогда не закрывался. Ни на каких богоборческих акциях.
То есть он все время действует.
Ну, представляете, какая там намоленность? 350 лет. Но там что потрясает? Весь храм заполнен скульптурами.
Скульптурами.
Распятие, то есть не плоскостное, как мы привыкли.
Именно деревянными.
Именно деревянной скульптурой. Понимаете?
А что за дерево? Что за материал использовался?
Ну, использовались ель, использовалась лиственница там и так далее.
То
разные.
Есть это была на тот момент тоже какая-то технология обработки?
Конечно, конечно.
Чтобы предварить какое-то пересыхание?
Конечно,
да?
Конечно, конечно. Но самое-то главное, что это четко совершенно традиция, которая пришла из Европы. Потому что, я вам еще раз говорю, если вы заглянете в храмы Московского Кремля, скажем, 15 век, там ничего подобного нет. А вот именно 17 век российский, и вот здесь именно, давайте запомним этот факт, что контакт с сопредельными западными странами, причем контакт, который постепенно перестает быть, скажем, запретным, который теряет свою как бы заданную негативную характеристику, которая была до этого, все, в русском православном искусстве. Что интересно, в 18 веке скульптура из храмов исчезает. Почему это произошло? Сейчас мы поймем. Потому что сейчас будет очень резкий поворот в истории русской скульптуры, развернувший ее в светскую область. То есть просто скульптура нашла канал развития, ну, не обязательно связанный с храмовым искусством. Поэтому в храмовом искусстве молниеносно реанимировалась традиция. Угу. Хотя с этой минуты скульптура в храмах в качестве еретического чего-то уже не рассматривалась. Вот опять-таки я вам приведу пример, очень интересный, и опять на местном материале. Нижний Тагил,
так,
рядышком, да, у нас. Вот если кто-то, опять-таки, можно съездить, слава богу, так сказать, потратить выходной день, да, а можно его величество интернет привлечь и, не отрываясь от дивана, все это увидеть у себя дома. Так вот, дело в том, что в Нижнем Тагиле в 19 веке Демидовыми был выстроен роскошный кафедральный собор, который большевики взорвали, угу, в 20 веке. Но какие-то элементы интерьера сохранились и попали в Нижнетагильский музей, краеведческий, да, музей. Вообще, я должен сказать, что комплекс вот этого музейного городка Нижнего Тагила, потому что там сейчас прямо рядом три музейных комплекса. Краеведческий музей, отдел природы и Нижнетагильская картинная галерея. Они все находятся в пределах одного квартала. Mm. Вот так вот. Практически такая музейная улица. Так вот, и вот в Нижний Тагил экспонаты поразительные просто. И вообще в Нижний Тагил имеет смысл специально ехать только для того, чтобы посетить вот этот музейный комплекс. И вот в краеведческом музее, помимо всех прочих экспонатов, сохраняется огромное гигантское мраморное распятие. Как раз из этого кафедрального собора. Вот мы говорим в человеческий рост. Там 5 человеческих ростов. Фигура Иисуса
мраморная.
Христа. Мраморная.
Это уже не дерево.
Нет, это, ну, это 19 век, и тем более Демидовы, да, как, да, бы проблем с деньгами не имели, вложились по полной. Вот. Но важно, что это скульптурное распятие, то есть по монументальности вообще сделавшее бы, не знаю, честь любому какому-нибудь храму масштаба там Казанского, Исаакиевского там и так далее и тому подобное. Кстати, мы к этим храмам еще вернемся.
Конечно.
То есть я обращаю внимание, что Русская Православная Церковь ровным счетом ничего не имела против. И правильно делала, потому что никакого догматического канона вообще в восточном христианстве, исключающем трехмерное пространство, не существует. То есть то, что было в искусстве Средневековья, это чистой воды традиция, причем традиция, просто навязанная нам византийскими реалиями.
Не, ну смотрите, даже вот это уже стало каким-то тоже своеобразным пасхальным творчеством, направлением, все, что связано с воскресением Христом. Посмотрите, какие выставки. Я из яиц, да, да, яйцо, но мы же знаем, что...
Малая пластика, между прочим.
Малая пластика, да, безусловно. Из него то, чего только не вытворяют и не делают, да, из каких только материалов.
Конечно.
Потрясающе.
Конечно, да. Потрясающе. Просто я особо обращаю внимание, потому что на эту тему существуют различные спекуляции. Я еще раз обращаю, что отказ от трехмерного изображения и, соответственно, отказ от пластики в русском православном искусстве эпохи Средневековья – это чисто эстетическая, культурологическая традиция, никаким образом не закрепленная ни в каких теологических догмах. Я на это просто обращаю внимание. Поэтому появление пластики в церкви ровным счетом не несет никаких, в общем, каких-то издержек с точки зрения православного мировоззрения. Это вполне и стопроцентно возможно. И вся, скажем, вся художественная культура русской церкви нового времени тому подтверждение.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о русской скульптуре периода 17-19 веков. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.